Точно.
Нам нужен один конкретный политолог, да, независимый. Его зовут Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович на связи. У нас добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, у нас есть несколько сюжетов, которые мы хотим вместе с вами как-то попытаться проанализировать, что ли, потому что, ну, они происходят, и не всегда понятно, чего за этим стоит. Вот, например, Карелия. Мы только что беседовали, как мы выяснили, с простым жителем города Петрозаводска, Галиной Ширшиной. Ну, и она нам объяснила, что есть там некая схватка по смене принципов управления Карелией, которые были до Худилайнина, которые есть теперь при нем. И здесь обращает на себя внимание конкретные новостные какие-то поводы. Это вот, например, позавчерашняя история с выговором лично в адрес главы Карелии, еще там одного руководителя регионального со стороны Владимира Путина. Поправьте меня, Дмитрий Борисович, по-моему, выговоры у нас из Кремля — это такая нечастая история, и из этого выходит, если это так, логика, что это серьезный сигнал. Вот насколько я прав или не прав?
Безусловно, это серьезный сигнал, безусловно, это очень болезненный сигнал для Худилайнина. И перед ним, в общем, очень простой вариант. Или ему мягко намекнули, что пора по-хорошему уходить в отставку, или дали понять, что до следующей ошибки. Следующая ошибка будет в сентябре, выборы для центра. Самое главное, чтобы он обеспечил правильные результаты выборов. Как он это обеспечит, это его дело, но если там будет еще что-то неудовлетворительное с точки зрения голосования трудящихся, то тут большой привет и всяческие почести на прощание.
Угу. А вот этот принцип взаимодействия, выговор и так далее, это, ну, нечастая история. Вот почему она происходит?
Нечастая абсолютно. Абсолютно нечастая. Я вспоминаю в связи с этим слова Горбачева в самом начале его эры, когда он очень обижался, что он сделал замечание, кажется, редактору газеты, которая тогда была популярной, «Аргументы и факты», а тут как бы, ну, сделали замечание. Горбачев обиделся, потому что он полагал, что после этого редактор должен сам уйти в отставку, а тому и в голову не пришло. Но это были другие времена, и он ссылался, имею в виду Горбачев, ссылался на царский опыт, что если государь-император там делал замечание кому бы то ни было, тот сразу, значит, шапкой оземь и бросается в ноги, просит прощения и, соответственно, уходит в отставку. А тогда был, по-моему, Полторанин. Тому в голову не пришло. Ну, мало ли, Горбачев сделал замечание. Вот как Худилайнин прочитает вот это вот замечание или выговор? Если в термины Горбачева, надо уходить. Просто ему как бы предложили сделать это самому, как в ханские времена присылали шелковый шнурок, чтобы удавился по-хорошему. Понял это, не понял, это для него вопрос. Но, с другой стороны, сейчас делать замечания нет необходимости, потому что снять, это пальцами щелкнуть, снять губернатора никаких проблем. Как не оправдавшего доверия, еще и Медведев это делал. Значит, все-таки снимать решили пока подождать. Предвыборный год, пусть человек, получив взбучку, напряжется и постарается изо всех сил обеспечить правильный результат на выборах.
Мы весь Понятно. Мы весь прошлый год наблюдали за чередой уголовных дел в отношении, да, различных глав различных регионов, но вот до выборов у нас 7 месяцев. Такая практика, судя по тому, что сейчас вот мы видим выговоры, она как-то отходит в тень, помягче, да, теперь будут пытаться приструнить.
Ну, дело не в том, что помягче, дело в том, что пропорциональный. Если ты меняешь губернатора, ему, чтобы войти в реальный курс управления, при самом хорошем повороте событий, полгода надо. Когда до выборов вот остается как раз вот сам полгода, менять губернатора непозволительно риск. Можно его напугать, можно ему отдавить какое-то место, можно ему прищемить хвост. Но менять это уже опасно. Я думаю, что смены закончились с вот, уголовными делами, с Хорошавиным, с Гальзером. Сейчас, это, если и придется менять, то это уже что-то историческое. Это уже называется затыкание дыр, потому что они просто пугаются. Это вне всей логики политических событий. Сейчас губернаторов надо мобилизовать, пугать, стимулировать, выстраивать, вот это понятно. А разгонять сейчас их уже поздно.
Здесь еще один сюжет, который тоже как-то вот предвыборным каким-то ароматом пахнет. Про Саратов, наверное, слышали. Там глава региона порекомендовал местным производителям холодильников наладить производство айфонов. Вот этот сюжет...
Ведь мозги же есть.
Да, ведь мозги же есть, задался риторическим вопросом губернатор и сам себе ответил...
Значит, можете.
Есть. Вот я понимаю, что это как бы не серьезная такая история, хотя как посмотреть? Вот вы ее как
воспринимаете?
Ну, если
вот глава региона так уверен...
Да. Что скажет политолог Дмитрий Орешкин? Это что такое?
Есть элементы базы, нет. Это обычная ситуация. Как говорил товарищ Сталин в начале Великой Отечественной войны, несколько разочарована. Вот где эта знаменитая смекалка русского народа? Вот почему она не проявляется, эта самая смекалка? Смекалка вещь хорошая, но против танка со смекалкой не очень-то пойдешь. Ну, примерно такая же ситуация. А чтобы русскому народу не изобрести iPhone? Ну вот, а что бы вам не сделать с губернатором, скажем, Калифорнии? Примерно такой же вопрос. Это или стёб, или почти откровенное тролление, так скажем.
Самого себя, получается.
Да.
А кто кого тут троллит, тут не очень понятно, потому что я понимаю, что есть различные политтехнологические приемы, да, есть определенные пиар-конструкции, там, не знаю, накануне все обсуждали и продолжают обсуждать фотографии пингвинов в Антарктиде с каким-то туристом на входе.
Да. Фанатом таким, да, я помню, да.
Да, вот что с этим у нас сейчас происходит? У нас пиар-технологии, они какого века в Российской Федерации?
Ну, понимаете как, мы же про регионы говорим.
Да-да-да, конечно.
Это зависит от губернатора. Есть те, кто поумнее, и у них пиар-технологии, соответственно, 21 века. А есть те, кто поглупее, и у них пиар-технологии 19 века. Нагайкой там выпороть председателя местного гостелерадио, вот и вся пиар-технология. Ну, я бы немножко о другом сейчас сказал бы. Проблема не в губернаторах, потому что, ну, губернаторы, все люди не глупые, они более или менее встраиваются в систему. Проблема в центре, потому что, на самом деле, региональная политика сейчас как никогда завязана на центр. Она 15 лет завязывалась на центр, выстраивалась вертикаль, и сейчас завязалась на центр. И как на грех, у центра нет денег. И, собственно говоря, все губернаторы находятся в шоке, потому что задача перед ними стоит выполнять обещания 2012 года президентской гонки, которую Владимир Путин сформулировал, а денег нет. И, значит, и центр злится, и губернаторы нервничают. И в этой ситуации за 15 лет выстроилась новая генерация, новая, я не знаю, что, когорта губернаторов, которые совершенно по-другому работают. Для них главная политическая сила, чтобы удерживать местную свою вертикаль. Для них главное подавить местную, опять же, оппозицию, ну, в качестве вот примера как раз то, что происходит в Карелии. И если ты не можешь подавить, то ты плохой губернатор. Ну, вот давайте быстро, ты навскидку. Какой самый часто упоминающийся в средствах массовой информации региональный лидер за последние полгода вам первый придет на ум?
Рамзан Ахматович Кадыров.
Кадыров.
Абсолютно правильно. А какой первый по, скажем так, показателям устойчивости, ну, вы, наверное, не знаете, стабильности и так далее, господин Тулеев.
Илюмжинов еще который приходит на ум.
Да, который на выборах победил с результатом там 94%, кажется, процента. А третий господин Миниханов, и у него тоже на региональных выборах 94% в его пользу. И мы все понимаем, что так не бывает в настоящей жизни. Так бывает не в настоящей жизни, в советской. Значит, простите, пожалуйста, за неполиткорректность. Три наиболее, скажем так, эффективных менеджера и три с такими, ну, скажем, не совсем русскими фамилиями. И они действуют точно в контексте спущенной сверху вертикали. Никакой оппозиции, никакой свободной прессы, хорошее отношение с центром, за что центр дает им деньги. И, собственно говоря, все. А по существу и там, во всех этих, за исключением Татарстана, вот внутренних ресурсов не так уж много. То есть, на самом деле, центр выстроил такую систему управления, когда нужен жесткий, ответственный, отчасти даже по военному образцу построенный регион. Это они сделали. А теперь они не могут эту систему кормить.
Дмитрий Борисович, услышали,
да,
у нас
вот
остается буквально 3 минуты.
По поводу
два
Кадырова,
вопроса.
Да.
Да, два вопроса.
у нас, учитывая, что да, новости все вот из регионов, как раз и о Кадырове поступила информация о том, что в рамках реализации поручений главы Чеченской Республики на территории республики каждый молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет должен пройти духовно-нравственную паспортизацию и получить документ, в котором будут указаны его личные характеристики, национальные, тайповые и вердовые принадлежности.
Каково?
Это абсолютно точное продолжение того, о чем я говорил. Это азиатская культура менеджмента. Называется круговая порука. Значит, если молодой человек с зафиксированными показателями потом вдруг всплывает в ИГИЛе, за него отвечает его тейп. За него отвечают те, кто у него вот в этом самом паспорте. Это называется круговая порука. Это как раз принцип действия ханских баскаков, которые за несбор налога с определенной территории всю эту самую территорию наказывали. Никаких там конкретных. Не индивидуальный подход, а вот такая коллективная ответственность. Как товарищ Сталин поступал, ему не понравились какие-то люди из Чечни, он весь чеченский народ выслал. И ингушский, и немецкий из Поволжья, и поляков, всех граждан польской национальности высылали в Сибирь, и так далее. Принцип коллективной ответственности – это средневековье. Но вот господин Кадыров, преследуя этот принцип, который на самом деле не он придумал, а ему сама логика событий подталкивала к этому, а логика событий исходит из Москвы. Ну, в общем, мы вполне возвращаемся к такому зрелому средневековью, где дисциплина очень хороша, она поддерживается нагайками, она поддерживается вполне ордынскими принципами, но экономический рост при этом уходит на вторую, на третью даже позицию, не до роста. Деньги нам должен давать кто-то другой. Ну, пусть из Москвы дают. Проблема в том, что эту систему можно поддерживать административными методами, но она не генерирует денег. Она может только выжимать деньги из людей или из среды. В данном случае нефть. В нашем случае нефть. Если нефть упала в цене, то эта система не генерирует новых стимулов для материального производства. Вот в чем беда.
А скажите, пожалуйста, а такая инициатива, она может быть в других регионах подхвачена?
Вот, ну, по-моему, слишком по-чеченски, скажем, слишком по-султански, слишком по-бекски. Господин Кадыров, он в стиле управления очень похож на бека. Вот. Я думаю, что прямо не будет сделано. Но будет повышена ответственность родителей, например, а может быть, школ, скорее всего, за то, что будет происходить с детьми. Это, в общем-то, действительно деградация. Потому что, ну, каждый человек может, скажем, совершить ошибку, может свихнуться, может податься куда-то в революционера или еще куда.
Не хотелось бы об этом думать. Дмитрий Борисович, я вас здесь вот позволю как ведущий остановить, потому что мне уже очень страшно. Давайте закончим на чем-нибудь позитивном закончим. У нас в начале разговора внезапно возникла фамилия Горбачев Михаил Сергеевич. И вот новости на этот счет. Экс-президент СССР отдает должное режиссерскому таланту Михалкову, но считает, что ему не стоит вмешиваться в политику. А почему он об этом говорит? Потому что Михалков требует признать политику Горбачева и Ельцина, которая привела к распаду СССР, преступной на государственном уровне. Ваш комментарий.
Ну, по-моему, это просто, опять же, попытка встроиться в ту самую систему ценностей, которую он хорошо развитым верховным чутьем улавливает в потоках атмосферы, нисходящих с Олимпа. Я имею в виду господина Михалкова. Он понимает, что на Олимпе нет денег, а народ надо каким-то образом консолидировать. А лучше всего в такой ситуации его консолидировать темой поиска врагов, вредителей, отравителей, разрушителей. Как бы дело бесплатное, нашел, поймал, голову оторвал, трудящиеся довольны, расходятся по домам до следующего раза. Тоже из не такого дальнего прошлого. Поэтому, простите, оптимистически мне закончить не удается. В общем-то, действительно, господин Михалков лучше бы снимал хорошие фильмы. А футболисты лучше бы хорошо играли в футбол, а не носили на себе майки с портретами президента. Вот лучше бы каждый делал свое дело, в том числе и президент тоже. Но ситуация немножко вырывается из вот этого, в вполне нормального исторического сценария.
Дмитрий Орешкин, политолог, был у нас на связи. Спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику. Посмотрели и в региональную политику, и в историческое прошлое заглянули. Так хорошо, плотненько поработали. Спасибо огромное. Всегда на связи. Я думаю, что не последний раз.